Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете программу «Библейские лекции». У микрофона с вами Александр Захария. Продолжаем изучать Слово Божье, и я приглашаю вас всех поудобнее устроиться у своих радиоприемников и уделить всего лишь 30 минут нашей радиопередаче с тем, чтобы не только познакомиться ближе со Словом Божьим, но чтобы исследовать то, что говорит всем нам эта известная книга книг Библия, к сожалению, не всеми читаемая и изучаемая. Эти 30 минут могут коренным образом изменить всю вашу дальнейшую жизнь, слушатели. И что важно, так это то, что вы сможете получить прощение ваших грехов и жизнь вечную, если примете слова Христа и последуете за Ним. Ведь Он продолжает говорить сегодня через Свое Слово: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас». Да, друзья, Слово Божье, которое записано в Библии, приглашает нас сегодня. Я, Александр Захария, ведущий этой программы, приглашаю вас прослушать эту лекцию и последующие тоже, и вы получите величайшее благословение, потому что Библия несет всем нам благословение, если мы последуем ее словам. Но сперва, слушатель, в разделе «Ваша почта» прослушаем, что же пишут нам сегодня слушатели.
Сегодня, друзья, у меня снова в руках письмо от Григория Ивановича из города Мачулище. Вы, наверное, помните, я на прошлом обзоре почты уже зачитывал это письмо. Григорий Иванович писал: «Дорогой Александр, я стал слушать ваши программы совсем недавно, приблизительно месяца 3-4 назад. И меня они заинтересовали очень потому, что я невежда в Слове Божьем и хотел бы знать Библию. Мне 45 лет, и я сейчас уже на пенсии. Я бывший офицер, и могу сказать, что Бог есть, но вот непонятно». И он ставил два вопроса. Первый: как мог Иисус Христос пострадать 2000 лет тому назад за те грехи, которые мы совершили только сегодня? И второй вопрос: не было разумнее пострадать за те грехи, о прощении которых просят люди, а не за грехи всего мира? Так писал и спрашивал Григорий Иванович из города Мачулище. Григорий Иванович, я вам отвечал в прошлой лекции именно о том, что Иисус Христос пострадал 2000 лет тому назад за грехи мои и за ваши, и Он совершил это один раз и навсегда. Сегодня я постараюсь ответить вам, дорогой слушатель Григорий Иванович, о том, не было бы разумнее пострадать за те грехи, о прощении которых просят люди, а не за грехи всего мира. Вы знаете, по закону Божьему написано, что возмездие за грех – смерть. Мы читаем об этом в послании к римлянам в 6 главе, 23 стих. Если предположить, дорогой Григорий Иванович, что на основе Евангелия Иисуса Христа во всей истории человечества покаялся бы только один человек, то и тогда смерть за него была бы ценой за грех. Любовь Иисуса Христа была столь велика, что Он отдал бы Себя на распятие и за одного кающегося грешника в любую эпоху жизни. Но, конечно, как и я уже говорил в прошлой лекции, Иисус Христос совершил это однажды и навсегда. Действенная же сила спасительного подвига Сына Божьего так велика, что охватывает всех людей. Вот почему Иоанн Креститель сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на Себя грехи мира». Так читаем в Евангелии Иоанна в 1 главе, 29 стих. Прощение может принять всякий, кто этого желает. следующее событие поможет вам, слушатели, уяснить это. Как-то зажиточный ирландский земледелец преподал людям, занятым работой в его владениях, следующий очень оригинальный урок. Он распорядился повесить во всех местах своих обширных владений следующее объявление. На объявлении было написано: «В следующий понедельник я буду находиться с 10 до 12 часов в своем бюро. В течение этого времени я готов оплатить все долги своих работников. Следует лишь принести неоплаченные счета». Друзья, такое необычное предложение стало пищей для, конечно, толков в течение нескольких дней. Некоторые считали это какой-то злой шуткой. Другие видели в этом какой-то подвох, так как еще никто до сего времени не предлагал подобного. Наступил назначенный день. К месту события прибыло множество людей. Точно в 10 часов прибывает хозяин и, не сказав ни слова, исчезает за дверью приемной. Никто не решается войти. Вместо этого обсуждается факт подлинности подписи и истинные мотивы шефа. Наконец, в 11:30 в приемную входят пожилые супруги. Первыми и, видимо, последними. Муж, держа в руке пачку счетов, дрожащим голосом спрашивает, не оплачиваются ли тут долги. Над ним смеются. До сих пор он еще никому не оплатил. Да и не иди туда, кто тебе оплатит? Да никто еще и не попытался войти. Но если он вам это сделает, то скорее приходите и скажите нам об этом, говорили некоторые. Старички решаются войти. Их приветливо встречают, подсчитывают их долги. И хозяин вручает им подписанный на общую сумму чек. Когда они, исполненные благодарности, уже хотят выйти из приемной, он говорит им: «Нет-нет, останьтесь, пожалуйста, здесь до 12 часов, пока я не закрою бюро». Старички говорят ему, что за дверями масса людей, которые ждут их и желают знать, правда ли то, что написано в объявлении. Хозяин же остается непреклонен и говорит: «Вы поверили моему слову? То же самое должны сделать и остальные. Если они желают избавиться от своих долгов, пусть сами приходят. Объявление было для всех». Предложение владельца относилось ко всем его работникам. У него было достаточно денег, чтобы погасить все долги. Однако только долги этих пожилых супругов, поверивших его слову, были погашены, дорогие друзья. Таким же образом, слушатель дорогой, смерти Иисуса Христа было достаточно для спасения всех людей. Иисус Христос однажды и навсегда покрыл ваши и мои грехи. Поэтому, как преступлением одного, то есть Адама, всем человекам осуждение, так правдою одного Иисуса Христа всем человекам оправдание к жизни. Читаем мы в послании к Римлянам в 5 главе 18 стих, дорогой Григорий Иванович. Весть о спасении направлена ко всем и может проповедоваться всем людям. Спасенными же будут только те, которые доверятся слову Иисусу Христу и примут его как личного спасителя. Дорогие слушатели, вы только что прослушали мой краткий ответ на письмо слушателя из города Мачулище Григория Ивановича, а теперь я перехожу к нашей ежедневной библейской лекции. Уважаемые слушатели, продолжаем нашу программу библейские лекции. Я был очень рад встретиться с вами, друзья, именно в нашем начале этой программы, в обзоре почты. А теперь, пожалуйста, откройте ваши Библии. Надеюсь, что они открыты у вас, на 12 главе книги пророка Иоанна Богослова, книга Откровения Иоанна. Книга Откровения, которую мы теперь избираем, вводит нас в тайну жены, облеченной в солнце, и красного дракона с 7 головами и 10 рогами, о которых мы уже частично говорили в нашей прошлой лекции. Как жена, так и дракон – это знамения, явленные на небе. Эти знамения нужно понимать духовно. Мы уже определились, что жена – это та часть израильского народа, которая всегда оставалась верной Богу. Солнце – это Израиль. Луна – это отражение этим народам славы великого имени Израиль, как народа, благословенного Богом. 12 звезд – это 12 патриархов. История жены начинается с истории Израиля и входит в тысячелетнее царство Христа. Красный дракон – это совокупность всех злых сил, восставших против Бога. Это дьявол и сатана, ведущие борьбу с Богом всеми доступными ему средствами. Дракон имеет 7 коронованных голов, что указывает на него как на победителя над 7 днями, над 7 днями творения Божия. Он возмутил и поднял весь мир против Бога. Он имеет 10 рогов, символ законной власти. Не забудьте, слушатель, что сатана борется с Богом за Божий престол, чтобы самому сесть на нем и стать Богом. Дракон принимает на себя все божеские почести. Он не любит, когда его называют сатаной, нет, но в то же самое время превозносится в безумной гордости, когда ему поклоняются как Богу. Он ищет этого поклонения. Он ангел света, он бывший ангел света, хотя и падший, ищет восстановление своего былого величия. Он был замечательным, прекрасным херувимом Божьим, охранявшим святость бытия Божья, но он возгордился, друзья. Он смотрит дальше, он мнит себя уже сейчас Богом. Внешне он старается быть подобным во всем Христу и выдает себя за Христа, но Слово Божье разоблачает его как антихриста. Все слушатели указывают на то, что антихрист приближается очень быстрыми шагами в нашу жизнь. Все, не пережившие рождение от Бога и не знающие Слово Божье, примут его, примут антихриста за Христа и будут поклоняться ему как Богу. Так говорит нам Слово Божье. Этот дракон стал перед женою, которой надлежало родить, чтобы, когда она родит, пожрать ее ребенка. Здесь говорится о рождении Христа. Телом Христос произошел от Израиля. Мы прочтем стихи 5 и 6, где говорится: «И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Слушатель, во время напряженного и трудного периода великой скорби остаток Израиля будет под Божьей защитой. Взятие рожденного младенца к Богу и престолу его указывает на вознесение Христа. Он вознесся в небо. Его ученики были свидетелями его вознесения. Сегодня мы смотрим на начальника и совершителя веры. Мы смотрим на Иисуса, который вместо предлежащей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление, и сегодня сидит одесную престола Божья, как мы читаем в послании к Евреям, 12 главе, 2 стих. В Евангелиях подчеркивается смерть Христа, в посланиях Его воскресение. Книга Откровения, слушатель, говорит о вознесшемся Христе, о Его прославлении и о пришествии Его во славе, чтобы царствовать на земле 1000 лет. Христос по плоти произошел от Израиля, а церковь произошла от Христа. В послании к римлянам в 9 главе апостол говорит следующее к израильтянам. Израильтянам принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование, и их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки. Аминь. Как вы видите, друзья, они имели закон Моисея и были под законом. В послании к Галатам, 4 главе, говорится: «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». И потом, там же, в 3 главе 16 стих, мы читаем: «Но Аврааму даны были обетования, и семени его. Не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, который есть Христос». Слушатели, Бог сказал это Аврааму перед тем, как народ израильский пришел к существованию. Бог заботился об одном, и этим одним был Христос. Народ израильский был создан Богом, чтобы через него Христос мог прийти в мир. И вот о жене, о которой мы читали выше, слушатели, в книге Откровения, о жене дальше говорится: «Жена убежала в пустыню». Остаток народа израильского, который оставался верным Богу, должен был скрываться от преследований дракона. В стихах от 7 по 9 описывается война на небе. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе». Мы читаем в 12 главе книги Откровения. Дальше написано: «И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним». Здесь, слушатель, мы видим поражающее откровение: война на небе. Духовная война, слушатели, это одна из самых большущих войн. Трудно вообразить, как это небо вдруг стало полем военных действий. Как долго сатана имеет доступ в небо? Так долго, слушатели, существует опасность войны. Сегодня, друзья, мы живем под защитой благодати Божьей. Милосердие Божье излилось на грешников. Любовь Божья получила доступ в сердца верующих людей. Верующие, сокрытые во Христе от действия на них справедливости, несущей осуждение грешному миру, они находятся под защитой Христа, их адвоката и их первосвященника. Но, друзья, есть прокурор. Есть прокурор, предъявляющий обвинения на людей, и особенно на верующих. Этим прокурором является сатана. Он требует осуждения, осуждения на каждого человека, особенно тех, которые нашли спасение во Христе. Сатана назван клеветником, слушатели дорогие, потому что он представляет все в ложном свете. Он всегда, всегда оспаривает спасение Христово, стараясь доказать на основании справедливости несостоятельность этого спасения. Он считает, что Христос не имел права взять на себя вину и осуждение за грехи других. Это несправедливо, возмущается сатана. Этим нарушается закон. Он находит обвинения против спасенных Христом людей. Но Бог, друзья, Бог назвал эти обвинения, отрицающие заместительную жертву, клеветой. Сатана старался разрушить дело спасения, совершенное Христом. Такое положение вещей стало нестерпимым на небе, и архангел Михаил вместе с верными Богу ангелами, признавшими законность Христовой жертвы, выступили, конечно, против обвинителя верующих, то есть против сатаны, и против его ангелов, отрицавших законность такой жертвы. Сатана в переводе на наш язык означает «противник». Он воспротивился Богу, возмечтав самому стать на место Бога. Его дух гордости не знает границ. Дух гордости – это дух самовозвышения. Он противоположен духу Христа. Христос унизил, то есть уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Он смирил себя, был послушным даже до смерти, и смерти крестной, как мы читаем в послании к филиппийцам во второй главе. Слушатель дорогой, здесь перед нами открываются два духа, полностью во всем противоположных друг другу. Дух гордости, дух самовозвеличения, дух сатанинский и дух смирения, дух послушания Богу, дух Христов. Когда на небе стала угрожать война, ангелы разделились. Одна треть из них последовала за духом сатанинским, а две трети последовала за духом Христа. Последовавших за духом Христа возглавил именно архангел Михаил. Некогда сатана занимал очень и очень высокое положение в небе. Я, слушатели, хотел бы, чтобы вы нашли книгу. Называется она «Ангелы». Книга написана нашим одним великим проповедником из Америки, Билли Грэм. Билли Грэм написал именно эту книгу об ангелах. Замечательная книга. Я хотел бы, чтобы вы ее нашли, купили или у кого-то взяли на время, прочитали, исследовали. В самом деле, друзья, там очень интересные замечания, размышления, поучения. И вот, слушатели, некогда сатана занимал очень высокое положение в небе. Он был помазанным, да, он был помазанным херувимом и стоял ближе всех ангелов к Богу. Он был ангелом света. Помазанный херувим осенял, то есть покрывал престол Божий, защищал престол Божий. Его имя было Луцифер, то есть сын зари, сын света. Он был ангелом света, печатью совершенства. И все же лучше быть грешным Адамом, слушатели, и спастись по вере в Иисуса Христа, нежели быть этим великим, совершенным херувимом, у которого была такая большущая власть, и погибнуть безвозвратно навеки. Да, слушатели, лучше быть простым грешником и принять Иисуса Христа, чем отвергать Его, как сделал сатана и возомнился так высоко и возгордился так высоко, что был даже низринут с высот. Слушатели, как важно это поучение для нас сегодня. От величия рождается гордость, ведущая к падению и затем к гибели. Вы только посмотрите на этого херувима. Он был полной мудрости. Он был венцом красоты, совершенным в своих путях, но поставил себя выше Бога и сделался сатаной. Каждый человек, который считает Бога ниже себя, идет именно таким путем сатанинским. Он, слушатели, он мнит о себе как о чем-то высоком, над которым уже нет высшего авторитета. Поэтому Поэтому безбожье губительно для всех, особенно для тех, которые поставили себя выше Бога. Но так как подобное состояние неестественно для человека, то такой человек раньше или позже попадает в рабскую зависимость от всевозможных грехов. И чем он становится? Он становится исполнителем воли князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, то есть он становится рабом сатаны. Итак, война на небе решила дальнейшую участь дракона и его ангелов. Для них не нашлось уже места на небе, и они были низвержены на землю. Этот великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною, обольщал всю вселенную, друзья. Имя «дьявол» и означает «обольститель», «клеветник», «тот, который осуждает». Основные действия дракона были направлены к осуждению тех, которых Христос спас. Всякий осуждающий верующих действует именно как дракон. Бог вездесущий и всезнающий. Поэтому, когда дракон представлял перед Богом обвинения на верующих, он всегда старался иметь для этого веские доказательства и основания. Но он забывал об одном, дорогие друзья, радиослушатели. Он забывал об одном, что верующие находятся уже под защитой Христа. И что Христос платит цену прогрешений тех, которых Он спас. За грехи верующих отвечает уже наш Спаситель. Он наш защитник, Он наш ходатай, что в переводе хочет сказать «Он наш адвокат». Обвинения сатаны не причиняли духовного вреда верующим. Как хорошо, друзья, быть во Христе. Как хорошо иметь именно этого адвоката, иметь защитника, защитника вечного, которым является сам Христос. Будем помнить, что лис лишь во Христе. Вы и я, мы имеем надежное укрытие и защиту от всяких проделок сатаны. Апостол Петр говорит: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить». Друзья дорогие, трезвитесь и бодрствуйте. Полагайтесь полностью на Иисуса Христа. Он наш защитник. Он наш адвокат. Итак, друзья, мы уже подошли к концу нашей библейской лекции. Надеюсь, что все те, кто присутствовал на нашем уроке, у себя дома тоже изучают самостоятельно Священное Писание, отвечают на поставленные мною вопросы, делают для себя заметки и записывают свои личные комментарии в блокнот. Конечно, все эти посеянные семена Слова Божьего принесут нам большущее благословение для нашей жизни. Друзья, если у вас появятся затруднения, сомнения или же вопросы на любую лекцию, услышанную вами, написав нам, мы постараемся чем поскорее вам ответить на ваше письмо. Мой адрес следующий. Это почтовый ящик 12, Барселона, почтовый индекс 08080, Испания. Вы также можете писать в Московскую область, город Мытищи, абонентный ящик 65, почтовый индекс 141 000. Подходя к концу этой библейской лекции, я желаю вам, конечно, благословений от Господа. И до следующей встречи в эфире в 18:45 по московскому времени на волнах 25 и 31 метр. До свидания, друзья.